Здравствуйте, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы. Да, мы пытались поставить новую музыку, но ничего не получилось, потому что она должна начинаться с четвертой, с начала. Ладно, попробуем еще раз?
Давайте
попробуем еще раз, и это будет уже по-другому, нет. Но она должна начинаться прямо с начала, черт бы ее задрал. Поехали! Девять часов 12 минут, понедельник, 16 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы. Марина Лилякова, звукорежиссер в студии, Ксения Басилашвили, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ксения.
И Сергей Доренко. Здравствуйте,
как
Сергей.
Как поживаете?
Прекрасно.
Смотрите, что было. Значит, были длинные выходные, все было ужасно. Вчера 50 километров пробка на Минке была, с 60 километров затрудненное движение, с 50 уже стояла
пробка. Чем дольше выходные, тем больше пробки?
Ну, я не знаю. То есть, понятно, что все уехали, понятно, что все возвращались. Еще и сегодня очень напряженное движение было утром. Я ехал в 6:30 и на Кунцево. Уже было так хорошо, так еще ехали, но уже было плотненько.
Это какая-то такая милая часть уже московской жизни, бытовая.
Вот эти
пробки,
возвращения.
Пробки, да.
Да, и за сутки... За сутки утонуло 27 человек в России еще. То есть они все, все, кто не утонул, стали в пробке, но до этого как-то очень вдруг они все пошли тонуть. Вот ужасно. Я думаю, что это опять не неумение плавать, а, наверное, все-таки больше пьянство.
Отмечание.
А? Да. Пьянство, потом головой в карьер, в какую-нибудь там балку, которая торчит из воды, или, может быть, на дне и так далее. Вот что-то в этом роде. Хорошо. Француз ожил во время операции по изъятию органов. Это ставит вопрос снова. Ну, это не сегодня произошло, но, тем не менее, это одна из новостей, которую мы видим в прессе. Француза сначала констатировали смерть пациента. Пациент помер. Ему продолжали непрямой массаж сердца делать, чтобы приехали трансплантологи и забрали органы.
И уже начали изъятие?
Да, и начали, да, 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 ему стало щекотно.
Стал дышать.
Ему стало щекотно. Его начали, когда его начали резать уже туда-сюда со всех сторон, набросились на него, вот стервятники, трансплантологи. А он стал моргать, там зрачки расширять. И главное, нет, самое смешное в этой истории не это, я полагаю. Самое смешное, что кто-то из бригады сказал, смотрите, он ожил.
Что же здесь вообще смешно?
Я сейчас объясню, потому что в любых других обстоятельствах они бы вонзили ему нож, сказали, так, не надо расширять зрачки. А тут, смотрите, они все-таки человечные люди. Оказалось, что они хорошие люди. Представляете? То есть, ну, представьте, что вы трансплантолог.
Ну, с трудом, но попробую.
Вот, да. Например, вы режете француза. Почему не резать француза? Милое дело, правда же? И вы его там, ну, в смысле, извлекаете из него органы. И бамс, он начинает дышать. Что вы делаете в этот момент?
Прекратите пугать меня трансплантологами. Я
Нет,
в них верю.
Он начинает дышать, и у него расширяются зрачки. То есть, он чувствует боль. Как вы думаете, что вы делаете в этот момент?
Ну, я не вы не дождетесь от меня этого жуткого ответа.
Молотком по лбу, конечно, или вы кричите, сестра, скальпель, и вонзаете этот скальпель прямо ему между ребер. Бабах! Правда же?
Ужас.
Да, а тут нет, они его пожалели, они его начали лечить немедленно. Вот это вот удивительно, понимаете?
Но
это
и он опять, уже ходит.
Уже опять стал ходить, да, но проблема, которая возникает, это то, что люди теперь обсуждают во Франции, насколько правомерно и правомочно, и вообще все это правильно, резать не умершего, а умершего нельзя.
Там еще обсуждают проблему эвтаназии, потому что не так давно было еще одно сообщение, когда человек очнулся, вдруг ожил, после того, как у него отключили искусственное дыхание, родственники дали согласие, а он, мозг вдруг как раз ожил, и человек теперь живет.
Ну, подождите, то есть он, ему эвтаназию прописали,
да,
по причине, что он не приходит в сознание.
Не приходит очень долго, да, и родственники с этим согласились.
Да.
И в момент отключения сердце забилось, и мозг заработал.
Потрясающе. Значит, он знал, что пришли отключать.
Наверное.
И решил возразить.
Он просто отдыхал все
он
это
решил,
время, да?
Он решил возразить. Вот такие медицинские проблемы, и, конечно, они наводят общество на рассуждение, правильно ли то, что мы делаем, если, особенно если мы делаем что-то такое, чему нет возврата. Это нужно ли делать? Нужно ли в этот момент нажимать на кнопку? Вернемся через минуту.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход. «Яхонты».
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Разворачивайтесь в марше!
3, 2, 1.
Реклама.
Колесом попал в колодец, дальше ехать не могу.
Выезжаем, не волнуйтесь, быстро устраним беду.
С новым пакетом услуг «Ресо Автопомощь» владельцы полисов «КАСКО» и «ОСАГО» в любой ситуации на дороге чувствуют себя спокойно. Вам гарантированы аварийный комиссар после ДТП, техпомощь при поломке автомобиля, эвакуатор и сбор документов.
Полис «Ресо Автопомощь» ваши нервы сбережет.
Открытое страховое акционерное общество «Ресо Гарантия». 730-30-00.
Музыкальное событие лета с 15 по 29 июня. Большой зал Московской консерватории. Второй международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Уникальное состязание концертирующих музыкантов.
Интернет-трансляцию выступлений конкурсантов осуществляет Карбина Телеком на сайте www.richtercompetition.com.
Уважаемые радиослушатели, участвуйте в совместном проекте радиостанции «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Выбор за вами. Баннер программы на сайте «Эхо». Оставляйте свою заявку. Программа «Выбор за вами». Новые возможности в прямом эфире.
Делаю время, час в потехе, но с рекламой на «Эхе».
Развернитесь, пожалуйста.
9 часов 18 минут. Смотрите, еще много публикаций в сегодняшней прессе по запрету на подарки. Вот этот Следственный комитет предлагает законодательно запретить вообще любые подарки получать чиновникам. Ну, потому что есть часть подарков, которые им дарят вполне невинные, но если вы, правда, дружите с чиновником.
Но там же была какая-то определена сумма. Предположим, если ты даришь шампанское, бутылку и коробку конфет, то это можно, это считается... таким, ну, не подношением, но подарком.
Смотрите, вы живете в маленьком городе.
А если уже две коробки конфет, то это уже взятка.
Вы живете в маленьком городе. Например, бог весть, в какой-нибудь Истре. Вы живете в Истре, и так выходит, что все чиновники ваши одноклассники. И так выходит, что половина из них ваши племянники, ну, или наоборот, эти самые двоюродные дяди, там, или тети, или чего-то такое на этом, в этом роде, правда? Вы с ними встречаетесь на местных истринских свадьбах и похоронах, вы с ними встречаетесь на улицах, вы, ну, все время, правда же, на днях рождения. То есть вы не можете сказать, что вот раз ты, Петя, чиновник, я тебе ничего не подарю на день рождения.
Нет, ну, это такой самый случай вопиющий, мне кажется.
Все-таки ну, почему
вопиющий? В основном-то не родственные связи связаны.
Да нет, но я был в Истре, я сейчас объясню, там что-то делал, ну, это пару лет назад, или, может быть, да, пару лет назад. Я обратил внимание, мне надо было там зарегистрировать что-то и так далее, неважно. Теперь уже назад разрегистрировал, поэтому это не актуально. Но актуально другое, что все они их тети там в результате. То есть я нашел адвоката, оказалось, что все, кто есть, неважно, это тетя, а та тетя, а другая дядя, но это моего одноклассника. То есть они все друг друга знают. Вот он идет на день рождения к этой тете, которая, правда, сидит в регистрационной палате.
В тот момент он дарит ей подарок как тете, а не как прокурору.
Нельзя различить. Нельзя различить.
Ну как нельзя?
Все-таки... Она для него делает все быстро, она для него делает все без очереди и делает, закрывая глаза на то, что не хватает части документов. Мгновенно делает, понимаете, тетя? Вот, он ей ничего не дарит, он ей говорит, тетя Ларис, там, мол, спасибо, тетя Ларис. Мамка велела тыры-пыры, там, ну, неважно.
Город Истру мы вычеркнем с территории Российской Федерации.
Дальше, чего происходит? Когда у нее день рождения... Он, конечно, ей закатывает чего-то хорошее, чтобы тетя Ларис помнила, что он хороший племянник, понимаете? И впредь тоже делала вот эти вот милые favors такие, любезности оказывала. Правда же? Ну как это отделить?
Нет, но если бы все ограничивалось родственными связями, ведь речь-то не о них в первую
очередь. Ну чушь какая-то. Нет, но все равно, ну не все живут в Москве. Вы все время настаиваете, что все живут в Москве, люди
мне
живут
как-то кажется, именно так.
В крошечных городках, например, в Петербурге. Нет, ну правда. Но есть же полно всяких землячеств всевозможных.
Отдаленных мест, да. Правда.
Конечно, масса землячеств. Вот, пожалуйста. Я был на дне рождения у одного человека. Сейчас я вам рассказываю про себя, видите, все время. Но это характеризует тему. Я был на дне рождения одного человека из Ставрополя. Пришло, значит, типа 50 ставропольцев, потому что они здесь с землячеством.
Все
они все друг друга... Нет. Но они держатся друг за друга. как такая вот, я хотел сказать, мафия, нет, ну, как землячество, да, они помогают друг другу, тащат друг друга, перезваниваются друг с другом, и уж понятно, что если надо оформить документы, мы ищем типа Ставропольца сразу, где он сидит, в каком министерстве наш человек сидит, кто у нас в РАО ЕС, понимаете, кто у нас в РАО ЕС?
РАО ЕС больше нет.
Поэтому, я и привел этот пример, да, кто у нас в РАО ЕС, там, так, вот этот, вот его племянник и так далее, понимаете, как это искоренить, а?
Каленым железом.
Невозможно. Невозможно. Невозможно человеческую природу уничтожить. Давайте спросим. 363-3659. Значит, чиновникам хотят запретить принимать подарки вообще какие бы то ни было.
А что вы так переживаете за этих чиновников? Ну, нет. Не будут они подарки принимать.
Да мой-то рецепт же простой
вы
совсем.
Вы боитесь, что разрушите семьи?
Да нет. Я бы просто децимацией занимался там. Чем раз в три месяца. Децимацией. Ну, во враг бы выводил каждого десятого, да и стрелял. А другого нет способа с ними. Никакого другого нет способа. 363-3659. Давайте поговорим. Им запретят вовсе брать подарки. Никогда и никакие подарки, пока ты чиновник, ты не имеешь права взять. Что выглядит механистически искусственной мерой, которая предотвратит коррупцию. Но я не уверен, что это предотвратит коррупцию. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня
зовут Дарья. Да, Дарья.
Сергей, очень рада возвращению.
Спасибо вам большое. Да, давайте по теме.
Очень актуальны всегда такие проблемы.
Ой, я вас прошу, Дарья, да.
Знаете что? Ну, от подарков никуда не денешься. Но здесь только одно. Ведь некоторые утопают в богатстве от этих подарков. Вот хорошо бы проверять, почему у него, например, оклад 50 тысяч, а живет он как
магнат.
Эмирский, вот, да. Как там, эмир.
Эмир, просто эмир, можно эмир, сказать, да. Эмир, просто эмир.
Да. Вот да. Хорошо бы проверить, а откуда у него берется, как его, за руку не возьмешь нигде.
Ну да? Вот, спасибо вам большое, спасибо. Но он говорит, что у него есть частная жизнь, которая защищена и так далее, и так далее. И подарки дарили его тете или жене, и подарки дарил родственник, близкий, жены. А он вообще там чемпион мира почему-то, и поэтому это все и отбеливается вот так. Очень просто все делается. Я не вижу способа. Назовите мне способ. Я этого способа не вижу. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут? Здрасте.
Александр из Подмосковья.
Александр, чиновники не будут брать подарки вообще, если решение, вот это предложение Следственного комитета будет воплощено в жизнь законодательно. И тогда что?
Я с этим делом сталкивался несколько раз. При оформлении, например, дачного участка или, в общем-то говоря, разрешения и всего прочего. Они тверды до определенного предела. А как только определенный предел понимают, что, в общем-то говоря, их умнее, как говорится, клиент, они тоже становятся на задний лад.
Подождите, так это получается, что берут? Вы развращаете чиновников?
Нет, наоборот, не берут. Не берут или берут?
Наоборот, берут.
Наоборот, когда мне 4 месяца тянули с оформлением участка, я пошел к адвокату, он мне написал, собственно говоря, запрос. Когда я запрос представил им на ответ, они мне через день тоже выдали все документы.
Вот, то есть вы на них надавили и ничего не платили?
Ничего.
Но вы воспринимали эти 4 месяца, вы воспринимали эти 4 месяца как намек на то, что надо ждать.
Ну, адвокат его, конечно, заплатил 700 рублей за запрос, никуда не денешься.
Нет, вам казалось, что они, эти чиновники, вымогали из вас деньги, да?
Конечно.
Спасибо, спасибо. Они вам не говорили, надо ждать?
Говорили.
Надо ждать, а пишется раздельно, надо ждать. Надо ждать. Они говорят, когда надо ждать, это пишется надо, дать, потом ждать, надо ждать, надо ждать. Ну вот, хорошо. Сан Санычу переходим к следующей рубрике.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:25, Сан Саныч.
Доброе утро. Но сегодня понедельник, день тяжелый, поэтому поговорим о неприятном.
Давай.
Жадные до наших денег страховщики все-таки сумели продавить через Государственную Думу, у них очень мощные лобби в Государственной Думе, перенос всех полезных начинаний, причем, что самое интересное, ссылались они, знаете, на что? На то, что у них нет единой базы учета. Хотя эта единая база учета была запланирована еще в самом начале, когда нам на нас повесили оброк, называемый ОСАГО, была база. И вот смотрите, сколько лет прошло, а у них все бедные страховщики. Но вот ладно, все знают о том, что они перенесли аж на март будущего года. То есть еще год они могут щипать нас.
Саш, когда у нас появится лобби в Думе, а?
Никогда.
Хоть кто-то из депутатов никогда будет за нас с тобой, а?
Нет.
Потому я что... думаю за вас.
А я вот понимаю, почему.
Ксюш, как ты хорошо думаешь об этой нижней палате буйной.
Вся дума за вас.
Вот. Так вот, смотрите, что получилось. Поправки они сумели оттянуть. Почему? Те поправки, которые реально могут повлиять на количество выплат страховщиков, они и сделать для нас удобным пользование вот эти вот отданные деньги, отданные коммерсантам с большой дороги, все перенесли на март месяц. Но те вещи, которые для них были неудобны, например, такие, как независимая экспертиза, повреждение автомобиля. Не будет независимой экспертизы, будет только зависимая от этого страховщика. Представляете, он сам определяет ущерб, и он сам вам выплачивает деньги. Вот такая штука классная. Они продавили хорошие, в общем-то, для меня, но очень для себя, но очень плохой для меня вопрос. Они не будут нам оплачивать новые детали при восстановлении автомобиля, а только с учетом износа автомобиля. То есть я новое крыло поставил, а страховщик заплатил мне как за крыло, которое якобы уже 3 года эксплуатировалось на моем автомобиле.
Сан Саныч, научи меня. Вот я тоже думал об этом. Они скверные. Они отвратительные.
Скверные, они отвратительные.
Ну, давай теперь уйдем из матрицы в Зион, в Зайон, в этот, в Сион. Уйдем из матрицы. Вопрос очень простой. Давай тогда купим УАЗики, которые... Ну, правда, нет, серьезно тебе говорю. Я сейчас не шучу, я уже об этом думал серьезно совсем. Вот мы носимся, мы покупаем машины, у которых там каждое крыло 800 евро стоит, да, сделать. Правда же?
Правда.
Ну, а зачем? Зачем? Мы с тобой взрослые ребята, мы все про себя знаем, нам ничего не надо никому доказывать. Нужна просто тачка, которая просто вот... основные обращения к... Это жестянка.
Основные это жестянка. Да.
Смотрите, да. Ксения, делайте вид, что понимаете. Смотрите, мы взрослые ребята с Сан Санычем, у нас до черта уже опломба и всего, мы уже все друг другу доказали, себе доказали, нам уже на все наплевать, понимаете?
Теперь доказывайте мне.
Нет, вам тем более не собираемся ничего так. Слушайте, и мы хотим понять, что все равно мы платим страховщикам в основном по жестянке. Ну, давай купим такую машину, Сан Саныч, которая жестянка делается вот молотком просто. Давай УАЗики купим. Так
дело-то же не в этом. Вот что касается меня там и многих, да, у кого есть каско.
УАЗик будет ездить или нет, скажи?
Нет, не на будет. Нем будет неудобно ездить.
А что такое, чтобы ездило? И
да
чтобы
нет,
жестянка
да нет
была...
такого, чтобы просто ездило, потому что мы перешли ту грань, когда, да, просто ездило. Потому что уже хочется, чтобы и климат-контроль был, да, и коробка автомат, да, и двигатель экономичный, и подвеска.
Жестянка, чтобы была самая безобразная.
А такая. Вот жестянка, нет, еще и нужно, чтобы стиль был. Ну, нет, что же это я вылезу из автомобиля нет. некрасивого?
Сан Саныч, мы же стилеобразующие парни с тобой.
Конечно.
Мы стилеобразующие, что нам стиль, мы его создаем.
Нет.
Нет, тогда через 20 минут
мы
создадим.
Мы должны быть стильными.
Разлучимся. Сан Саныч, ничего не поделаешь, 20 минут.
Разворот.
9:35, Ирина Меркулова с нами и обзор прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите что-нибудь про прессу, если хотите, все равно.
Заставка будет.
А разве все,
не
перед...
бывает заставки,
все перед этим, все перед этим
извините,
не было заставкой?
Да, все.
Ура! Чего пишут?
Хорошо, хорошо. Начнем с «Коммерсанта». Тут прекрасная публикация на первой полосе. Президент и премьер поделили рынки оружия. Дмитрий Медведев переформировал комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Не исключено, отмечает «Коммерсант», что премьер и президент распределят между собой оружейные рынки. Эксперты полагают, что такое распределение, разделение функций позволит России продавать оружие даже противостоящим вооруженных конфликтах сторонам.
А вы за кого будете?
Смотря,
за президента или за премьера, нет.
А, в этом смысле? Да, ну, не знаю. Да, значит, да. Давайте я еще побольше почитаю, потому что, по-моему, интересно. Не исключено, что раздел произойдет даже на географическом уровне, уточнил источник «Коммерсанта». Президент будет отвечать за сотрудничество с одними странами, а премьер с другими. В выборе стран будут, видимо, учтены и прежние контакты Владимира Путина. Например, за ним могут остаться переговоры о поставках оружия в Венесуэлу, Ливию, Алжир. С ними были заключены крупные контракты во время его президентства. Дмитрию Медведеву, очевидно, останутся 2 основных до недавнего времени покупателей российских вооружений, Китай и Индия. Вот сами и думайте.
А что произойдет, если вдруг поменяют премьера?
премьера поменяют. Да. У меня такое ощущение, что скорее президента поменяют. Извините.
Вы за кого? За кого вы?
Я за президента.
За Медведева.
За президента? Да, конечно. Ну, в вот его руках сосредоточена вся власть.
Бросили парня.
Ну, вообще говорят, при Путине здорово выросли наши продажи, доходы от продажи оружия, поэтому, может быть, имеет смысл каким-то образом придерживаться этого, если это хорошо. Значит, еще одна публикация в «Коммерсанте». Сотрудники департамента, несколько сотрудников департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД арестованы по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро у вице-президента Инкредбанка Петра Чувилина. Как пишет «Коммерсант», обоих задержали еще 10 июня и называют имена этих оперативников. Это Дмитрий Целиков и Александр Насенко. Теперь время новостей. «Запрет запрета» называется публикация на первой полосе. Президент Медведев утвердил изменения в закон о приватизации жилья. Речь идет о том, что теперь разрешена приватизация квартир гражданам, которые получили свое жилье по социальному найму после 1 марта 2005 года, то есть после даты вступления в силу нынешнего жилищного кодекса. Согласно действующим до вчерашнего дня положениям статьи 4 закона, у них такого права не было. Среди отказников в том числе оказались очередники в течение полутора-двух десятилетий, ожидавшие свои квартиры. Кроме того, некоторые ветераны Великой Отечественной войны, которые получили жилье от правительства Москвы в честь 60-летия Победы. Московский комсомолец: депутаты не дадут прикурить водителям. В Госдуме готовится принять закон о запрете дымить за рулем. Ну и здесь анекдот дня в тему. В кафе курящий посетитель говорит некурящему: извините, вы не могли бы выдыхать дым в другую сторону? Если бы я мог выдыхать дым в другую сторону, я бы выступал в цирке, отвечает курильщик.
Ну, серьезная тема, между прочим.
Ну, конечно. Причем,
нет, сегодня водитель, который бродит из ряда в ряд, и мы видим, что он не понимает, чего он делает, и потом он вдруг едет то 40, то 80 и так далее.
Вы считаете, потому что он курит за
рулем? Точно нет. Точно нет. Это потому, что он посылает СМС.
А я думаю,
это я знаю, ну, конечно, это
ну,
точно.
Ну да, мобильный телефон. А некоторые едят за рулем. Я просто неоднократно видел людей, которые едят за рулем.
А
реально...
Есть за рулем?
Ну, как ты себе представляешь, есть за рулем? Ну,
есть
я понимаю,
за рулем.
Коробка-автомат, конечно,
зависит,
она спасает.
Что
она спасает,
можно пожевать немножко.
Ну,
не знаю.
С другой стороны,
мне кажется,
отвлекает от курения.
Мне кажется, еда — это такой интимный процесс, когда ты, в общем,
нет, но тебя же это отвлечет от курения. Что делать этому человеку, если он внезапно должен бросить курить, иначе штраф? Он
нет, все равно самые чемпионы среди всех — это те, кто отправляет СМС на скорости 80 в левом ряду Кутузовского проспекта, да. Потом они, значит, начинают сразу занимать три ряда, потому что их носят из стороны в сторону. Они потому что ищут нужные буквы, понимаете? Вот эти чемпионы, они просто, их никто не может победить. Ешьте, курите, что хотите, делайте, а эти все равно будут впереди.
Ну что, еще вам почитать чего-нибудь? Тут для туристов всякие
Фридман,
важные новости.
А Фридман?
Фридман, да, это
Фридман
ведомость.
Хорош,
я Ксения, кстати, похитила газету, я...
А Фридман хорош, необычайно.
Я осталась без Фридмана, да. Но,
ну,
общем, между прочим, сегодня пресс-конференция будет Фридмана в 3 часа,
да.
Поэтому...
Он говорит,
подробности узнаем, да.
Он на себя не похож, он говорит нудно и длинно в этом интервью, сегодняшним «Ведомостям». Но я просто обращаю внимание всей нечуждой экономики нашей общественности, слушательской, что обязательно прочтите. Потому что есть Фридман в «Ведомостях», а еще пуще того, Фридман есть на сайте ведомости.ру, который как будто даже полнее, чем в печатном виде.
Да, здесь, кстати, большое очень интервью и полная версия
на сайте. А на сайте еще больше.
Ну и последний, наверное, в этом обзоре. Роспотребнадзор разработал унифицированные памятки для туристов, выезжающих за границу. Помимо вполне логичных советов, в документе встречаются весьма необычные. Например, россиянам не рекомендуется пробовать национальную кухню, жить в номере с комарами, находиться вблизи массового скопление птиц и гладить животных. Об этом пишут новые «Известия».
Ничего, а обычно как они делают? Спят в номерах с комарами, бедные вообще. Я про такое не слыхал, честно говоря. Послушайте, вот эти публикации, вот эти страшилки, если вы не едете в Крым, то вообще ничего не надо делать. А?
Почему? Привички, надо привиться.
Нет, ну комары.
От чего?
От всего.
От чего?
От всего.
Ну, расскажите мне, опытному путешественнику. Вот вы едете на юг. Чего вы делаете обычно, не читая вот этих страшилок? Серьезно.
Раньше говорю. Брали марганцовку с собой, но теперь марганцовка запрещена, потому что, говорят, из нее можно собрать взрывное.
Сказать, что надо брать, если вы едете на юг? Надо что? Брать с собой компьютер для того, чтобы подключиться к скайпу в первой же гостинице. Вот.
Какой нужно... юг имеете в виду, Сергей?
Любой юг. Ну, не, только не Крым. Естественно, не Крым и не Сочи. Какой-то приличный юг, я не знаю, может быть, возьмем, начнем с Бангкока.
Понятно.
Бангкок, там потом Бали и так далее. Вы берете с собой, главное, компьютер, чтобы подключиться к скайпу, раз. Вы берете с собой $10, чтобы одеться, потому что за 50 центов вы купите себе вьетнамки, еще за $3 вы купите себе шорты, ну и так далее. То есть на $10 вы хорошо, хороший прикид себе купите, я думаю, в принципе, включая шапку большую. Вот. Потом, ну и все.
Но в основном-то люди ездят в Крым, понимаете? Люди ездят в Крым, не в Бангкок.
Ну, потому что они богатые, это богатые безумцы, ездят в Крым и в Сочи.
Абсолютно. Да, это точно, потому что воду на лекарства и на прочее лечение потратишь гораздо больше.
Да и там тоже.
О чем вы говорите, долететь до Бангкока стоит больше $1000.
Сколько? Научите меня.
Ну, больше $1000.
И это последние деньги, которые вы тратите, дальше вы живете подаянием, выходите с чашкой и прикидываетесь буддийской монахиней. Конечно, вы живете подаянием. Там же Хинаяна, малая колесница, вы дальше прете аж до самого Хошимина, совершенно не тратя ни копейки. Просто с чашей, которую,
хорошо, ладно,
в которую вам кидают рис.
Попробую.
Конечно, о чем вы говорите. Все, поехали дальше. Следующая рубрика.
Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Институт искусств и информационных технологий объявляет набор абитуриентов на очную и заочную форму обучения на 2008-2009 учебный год по востребованным специальностям. Связи с общественностью, реклама, социально-культурная деятельность, организация и управление в туристской отрасли и другие факультеты. Выдается государственный диплом. Отсрочка от армии предоставляется общежитие. Звоните 535-16-68 и 535-35-11.
Вот новый разворот.
Говорим про футбол с Ксенией Басилашвили. Нет, а что? Вы говорите чего?
Вчера Швейцария выиграла 2-0 у Португалии.
Она все знает.
Да.
Мы дозваниваемся нашим обозревателям, которые сейчас сидят в Швейцарии и в Португалии одновременно и наблюдают этот матч в обеих странах. Я думаю, а как они играют? Им же надо где-то съехаться.
А кто у нас на...
Кто у нас на связи?
Скажите. А, Андрей Родионов.
Андрей Родионов, доброе утро, Андрей, здравствуйте, как вы поживаете?
Доброе утро. Доброе
Андрей,
утро,
ты где сейчас?
Я сейчас в Леоганге.
Это
истоков,
если,
да,
если,
да.
Если после двух недель моего пребывания это о чем-нибудь говорит вам?
Нет, нет, это неподалеку от Бутана, мы знаем, где берет начало Великая Индийская река, да. Расскажите, пожалуйста.
Ну что, собственно, сборная России тут продолжает пока оставаться, и вот у нас тут, вы знаете, такой день сурка бывает, что вот тренировка вечером, позавтракали, свободное время, потом тренировка, но сегодня вот случилось новое, так сказать, потому что тренировку почему-то с вечера перенесли на утро, вот, даже не знаю, что за этим стоит и как это воспринимать, то ли Гускин хочет как-то поменять немножко план подготовки к решающей игре со шведами, но сегодня сборная России будет тренироваться утром, и, как сказали нам вчера футболисты, тренировка будет носить восстановительный характер, причем, что, при том, что для большинства из них вчера она тоже была восстановительная, потому что до этого играли с греками. В общем, до игры со шведами наши будут только восстанавливаться, релаксирующие мероприятия.
Андрей, напомню вам, что перед греками тоже релаксировались непрерывно.
Ну, так,
то есть это хороший, это хороший способ.
Конечно, конечно.
Результат, это хороший способ, да.
Да, и если результат был соответствующий, то методы подготовки не меняют.
Но смотрите, перед Испанией...
Мы всегда тренировались вечером, Сергей.
Перед Испанией тренировались и обломались, правда? Перед Грецией отдыхали, выиграли. Сейчас надо опять отдыхать.
Да, кто не работает, тот ест.
Да, вот и тогда,
Андрей,
будет все хорошо.
Андрей, а там произошли какие-то изменения в составе? Говорил Хидинг, что вроде не выйдет кто-то в следующем матче из-за травмы.
Нет, нет, на самом деле здесь интересная очень история получилась. Действительно, некоторые наши футболисты заканчивали игру с греками с повреждениями, но это все повреждения такие рабочего характера. Но Хидинг, как человек уже старый, мудрый и опытный, безусловно, будет пользоваться ситуацией для того, чтобы запутать своих, так сказать, оппонентов. И вот теперь он нагоняет страху, говорит, что у нас это травмирован, с этим не очень хорошо. А еще добавится, возможно, Аршавин, который Ксюша как...
Да, да, я как раз думаю об этом, но стесняюсь сказать.
Вот, и поэтому состав будет угадать очень трудно эту игру. Если перед испанцами, перед греками мы знали состав заранее, то со шведами, я уверен, здесь все будет гораздо сложнее. Хидинг будет темнить до последнего.
А какой у них настрой? Действительно ли Хидинг проводил такую психологическую подготовку футболистов все это время? Что именно она помогла выиграть?
Да нет, футболистов на самом деле настраивать как-то особенно не нужно, потому что они сами для себя психологи, и каждый из них чувствует себя сам индивидуально, и, в общем, каждый из них находится в себе. Но я скажу вот так вот, по моим наблюдениям, что после 1-4 от Испании не было минора, да, особенного, что теперь после Греции 1-0, наоборот, в нашу пользу, нет какого-то ликования. То есть люди понимают, что основная эта задача еще не сделана, и, собственно, от результата игры со шведами будет зависеть, так сказать, окончательно настроение.
А можно ли как-то будет уменьшить единоличный пыл такого футболиста под фамилией Павлюченко, который все время стремился забить гол, но ни разу так у него этого не получилось? Но он все время бегал с мячом. Ну что же такое?
Ты хочешь, чтобы он где-то встал в сторонке и стоял?
Ну, чтобы он подавал пасы, но не пытался сам забить гол. У него не получается, он не может этого сделать. Совершенно не может.
Вас спартаковцы порвут.
Он не может этого сделать. Он сколько раз пытался, он хороший парень, он старательный, но забить гол у него не получается. Это все поняли уже во время просмотра матча.
Зато по голевым моментам он один из лучших в чемпионате.
Но забить у него не получается.
Что так это не главное.
Это не главное.
Мне так интересно, я послушаю Сергея Сюшу спорить про игру Павлюченко. Это супер.
Да.
На самом деле Хидин сказал, что если вот будет, например, играть Аршавин, да, то ему придется брать из состава Павлюченко. А он сказал, этого я сделать навряд ли смогу, потому что Павлюченко, по мнению Хидинга, очень хорошо сыграл в матче против Бека, хотя не забил. И за это Хидинг сказал, что, конечно, ну да, три момента такие нападающие должен забывать. Ксюшенька, я бы на твоем месте вообще радовался, что Павлюченко эти моменты создает, пускай это что вообще двигается на поле.
А что, он обычно не двигается?
Не лежит такой пляжником, знаешь, где-нибудь там в центре поля и не загорает. Так что
не, он колотит все время, правильно, спасибо, вот правда.
Нет, слушайте, человек получает большую зарплату за то, чтобы он забивал голы. Он же форвард.
Форвард?
Ну, так работа форварда какая?
В том, чтобы лупить по воротам. Да. Он и лупит.
Не обязательно забивать. Гол, не обязательно. Это Сергей, наверное, может так сказать. Конечно. Гол это
Сергей
такая метафизическая... Не, метафизическая
конечно.
Вещь. Здесь очень многое должно сойтись. Понимаешь? Здесь
конечно.
Иррационально очень много. Вот,
гол, поэтому, то, конечно.
Он создает эти моменты, это уже неплохо.
Когда вы думаете, что это вы стреляете из лука, вы не попадаете.
Давайте будем считать
вы должны понять, что стреляет оно. Конечно, естественно.
А что сегодня, Андрей, будет на чемпионате?
А сегодня у нас две игры вот в австрийской группе, и сегодня решается вопрос, выйдут ли дальше немцы. И, конечно, хорошие шансы у сборной Германии. Сегодня вот такой матч Германия-Австрия. Известно, что австрийцы и немцы, в общем-то так, мягко говоря, не очень хорошо друг к другу относятся. И австрийцам нужно обязательно побеждать. И вообще это, конечно, мало очень вероятно. Но последние 4 дня здесь в Австрии только эти матчи против сборной Германии и жили. Так что сегодня...
Если хорваты победили у немцев, то почему австрийцы не могут победить у немцев?
Потому что хорваты гораздо сильнее австрийцев, Сергей.
Ну, да, я смотрю с геополитической, конечно. Я смотрю с геополитической, да, не с футбольной стороны. Спасибо большое, Андрей, спасибо.
Счастливо.
Вы там болеете за нас, за всех, хорошо?
Обязательно.
Спасибо большое. Счастливо, до свидания. Ну вот.
Развернитесь, пожалуйста.
Я говорю про эту историю, хотел вам рассказать историю с Джуанзе. У нас есть минута.
Пожалуйста.
У Джуанзе есть такая притча о царе, который говорит с мастером тренировки боевых петухов. И он говорит, ты натренировал моего петуха, спрашивает он мастера, царь. И тот говорит, нет, петух, конечно, подает надежды, но он еще совершенно не готов к бою. А как ты узнаешь, что он не готов? Он говорит, узнаешь. Он говорит, а он все время рвется в бой, поэтому не готов к бою. И там проходит несколько, ну, понятно, второй раз, да, он все еще рвется в бой, завидев другого петуха, приходит в ярость и клекочет, и пытается побить его, значит, он не готов к бою. И потом третий раз, когда, значит, как положено во всех этих историях его спрашивают, он говорит, теперь он готов к бою. Вообще ни на кого не реагирует, как скала, как изваяние. Любой петух, увидев его, бросается прочь. Теперь он готов к бою. Вот, наверное, Хидинг в этом смысле их готовит. Понимаешь, чтобы они не суетились, наоборот, расслабились. И были вот как это, как изваяние, как скала. Чтобы шведы, лишь завидев их, бросились прочь. Понимаете? И тогда что, 18-го играем?
По-моему, да.
Ну, видите, вот 18-го, и тогда и сыграем. Значит, надо вот не тренироваться, стараться изо всех сил, и это даст победу.
Куда?
Реклама.
Что такое бизнес-кредит и Кит-финанс? Это новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Если вы ищете деньги на развитие своего дела, вы найдете их в Кит-финанс. Мы знаем, что вам нужно быстрое решение банка, возможность кредитования без залога и понятные ставки. Мы делаем кредиты именно такими. Бизнес-кредиты Кит-финанс. Звоните 937-7738. Кит-финанс. Инвестиционный банк ОАО.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.ru.
Хочешь продать квартиру? Размести объявление на gdeetotdom.ru. Результат не заставит себя ждать. gdeetotdom.ru. Бесплатная база недвижимости с фотографиями домов и дворов. Уже в сети.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эх, Москва».
Вот новый разворот.
Новый Subaru Forester. Вырвись из города, не покидая его. Подробности на сайте subaru.ru.
9:52 минуты, и Сан Саныч снова с нами.
Да,
Сан
Саныч, да.
Сергей из Москвы все еще спрашивает тебя, но ты не дал ответ. Если я хочу полный фарш и такую жестянку, которая бы вообще меня не заботила, что это за машина?
Land Rover Defender.
Defender взять. Да. А фарш? У него не очень большой фарш.
А какой? Кожа, подогрев сидений, даже подогрев...
А если 76-ю и 78-ю Toyota?
Тоже можно. Тоже с полным фаршем.
Это черные дилеры только. Серые дизели. Дилеры, да?
Ну, только серый дилер, да. И 60 тысяч долларов.
Я смотрел, заглядывал под 76-ю Toyota.
Угу.
Слушай, у нее самый тонкий рычаг, самый тонкий. Вот такой, как моя рука.
Да.
Самый
да.
тонкий.
Нет, ну, такие машины можно купить. И они есть, и, пожалуйста...
И не страховать ее совсем, ее никто не угонит, понимаешь?
Ну, вот насчет не страховать, а вот потом в тебя въедет трактор...
Да нет, ну какой трактор?
Под названием ДТ-75.
Да уйду я от трактора,
А если нет, зачем нам лишние неприятности?
Нет.
Я ведь все-таки всегда предлагаю разделить страховку такую, которая называется добровольной, от да. страховки обязательной. Я не против добровольной страховки. Считаю, что каждый умный человек должен переложить свои неприятности на другого. А я против вот этого государственного оброка, который отдан частным лицам.
Который... Ты назвал Defender, 78-я Toyota, и что еще?
Ну, наверное, Nissan Patrol, хотя он уже все-таки...
Покупаем газовый баллончик и красим его из баллончика, и жестянку не делаем совсем.
Не делаем, да.
А и в день продажи делаем потом.
Нет, и, между прочим, вот такой автомобиль, грязный, мятый и прочее, он, соответственно... Но иногда нам приходится ездить на такие мероприятия. Вот представляете, приезжает мой постоянный слушатель Сергей из Москвы в театр.
Да.
Вечернее.
Часто застанешь Сергея из Москвы в театре.
А что, и... тогда обязательно надо на какой-то тачке припарковаться?
А как, интересно, он приезжает из своего Рублевского далека в Большой
пешком,
театр в Москве.
Пешком, с котомкой.
Нет.
У него жена в вечернем платье, в туфлях
пешком
на высоких
идут,
каблуке.
На
он
я научился спать. Он
одевает костюм от Армани. И что, и грязная машина,
мятая? У меня
есть
другие способы заснуть, должен тебе сказать. Я теперь по-другому засыпаю. Раньше я, правда, ходил в театр, засыпал на 11-й минуте обычно всегда. Почему-то на 10-11-й минуте. Хорошо, что-то еще вопросы?
+7 985 970 4545 это для вопросов Сан Санычу. Как вы думаете, имеет ли юридическую силу видеофиксация, сделанная на личный компьютер или фотокамеру инспектора ГИБДД?
Вы знаете, любая фиксация должна быть оформлена в протоколе. Вот это самый сложный вопрос. Вы можете предъявить видеоизображение судье, но если это не отмечено в протоколе, составленном на месте происшествия, судья... Ну, есть процессуальные нормы, которые мы обязаны соблюдать. Судья может это не принять. А вот как добиться, чтобы наш инспектор ДПС записал, что видеоизображение, велась видеосъемка, вот это очень сложно.
И... Так, а если он вел,
если... Если инспектор, да. Это другое дело. А вот если...
Так об этом же спрашивают, да?
Нет.
Там сложно понять.
Там сейчас у многих ребят стоят видеорегистраторы.
Угу.
Вот. У многих есть фотоаппараты там прочее, где снимается место происшествия. Вот. В таком случае, я всегда говорю, есть еще процессуальная норма, такая как свидетели. Если вы там зафиксировали фотоаппаратом там, или видеокамерой, и там, знаете, есть такая функция, там, день, дата, и все это потом на месте происшествия, свидетели на месте происшествия, записанные в протокол, подтвердили, что именно вот эта вот съемка произведена вами, да, тогда суд во многих случаях. Но у нас же басманное правосудие, вы же знаете. Не верю я этим судьям, которые всегда работают в пользу ГИБДД. Начальник московского ГАИ в своем интервью, я не раз повторял, сказал, мы с судом договорились.
Да, да,
вот вам вся законность правосудия в нашем городе.
Рубен задает, как всегда, такой очень с уважением и долгий вопрос. Рубен, можете его больше не присылать, мы уже его получили. Сейчас ответим. Все плюсы и минусы Nissan Skyline. Стоит ли приобрести БУ? Если да, то максимум сколько летнюю можно, если Skyline с левым рулем?
Вы знаете, Nissan Skyline одна из лучших быстрых автомобилей в мире, но, к сожалению, Skyline с левым рулем отсутствует. Есть другая версия Skyline с левым рулем, это Infiniti. Поэтому, если вам нужен все-таки нормальный автомобиль, а не серый праворульный, на который там и запчасти вы потом будете мучиться, да и с правым рулем быстро ездить, все-таки есть у меня сомнения.
А что, G45 вот это?
Да, это G37S. Вот
а, это 37S,
да, да, да. Nissan Skyline с левым рулем.
После 35-го был выпущен.
Да, да, этот, да, да. И очень хороший автомобиль, прекрасно едет, я могу подтвердить, потому что совсем недавно попробовал эту машину в разных режимах. Вот. И лишний раз убедился, что на быстрых машинах активно ездить под правый руль все-таки надо себя здорово перестраивать. Момент переключения.
Я вчера видел какой-то джипишко крошечный, но он настолько узенький, что дама села, когда дама села справа за руль и поехала, она села ровно в середину.
Ну да,
это такие узенькие машинки.
Это маленькие узенькие японские
джипики. Типа самурайчика, да.
Да,
типа
самурайчика. Скорее всего, как раз Сузуки и делает.
Вот уже там все равно правый руль, левый руль.
600 кубиков турбомотор стоит, и он такой маленький, на нем действительно. А вот когда на спортивной машине и нужно быстро подъехать к повороту и сообразить, что у тебя переключалка под левую руку, и надо не на себя и вниз, а от себя и вниз. Ну, тут есть у вас такие проблемы, честно скажу.
Меняем левое полушарие с правым, и все, и нормально. Спасибо тебе большое, Сан Саныч. Спасибо, Сан Саныч. Десять часов семь минут, понедельник, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Марина Лилякова, звукорежиссер в студии. И Ксения Басилашвили, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте. Слушайте, чего произошло-то с этими с Тореро? Вы, кажется, были сторонницей боя быков и вот этих всех Тореро. Вот этих
Тореро
всех
пострадал, но это часть профессии.
Но он выжил, в смысле, а бык нет. Вот я обращаю внимание, что никто не отметил этого быка. Есть лучший Тореро во всей Испании, как будто легенда. Ну, там у них был некоторое время назад, несколько десятилетий назад, в 40-х годах, Манолете, который был великий, да? И сейчас... Хосе Томас, наверное, я думаю, ударение правильное. Вот это Хосе Томас, Роман Мартин. Он самый известный, самый успешный тореро в Испании. Бился. Бык ему нанес 4 удара, не сказано куда. Понимаете? Ну так, если по
Но
высоте...
Он выжил.
Чего?
Бык, то есть не бык, тореро выжил.
Тореро выжил. Ну, я хочу восславить быка. Послушайте, вы представьте себе, что вы бык. Ну, например, мне это легче представить. Я выхожу против тореро, например, понимаете? Я вижу этого тореро, этого чванливого, этого кичливого паяца, ну, хорошо, мастера, неважно, который ходит по арене специальным шагом, да, и который, у него там 3 терции, в которые он должен выкаблучиваться, как муха по стеклу, и этот тореро ходит, как муха по стеклу, а я бык, например, и я думаю, вот гад, на него я так думаю, и я знаю, что в 3-й терции он должен меня заколоть. Ну, так или иначе, потому что в этом, собственно, вот ради этого люди купили билеты. И я думаю, ну, пока он меня заколет, я хоть по крайней мере там правый свой рог или там, да, ну, вонзю ему в ягодицу, думаю я, вонзю, что правильно? Ну, неважно, я проткну ему задницу, думаю я, во 2-й терции, разочек. А он 4 раза бык, 4 раза он его, понимаете, пырнул, этого тореро. Имя быка неизвестно.
ну, у быка такая судьба быть убитым на этом поле, поэтому, ну, можно за него переживать, но такая судьба.
Но, слушайте, этот парень все время работает, ему работает,
все равно
работает.
Либо съеденным, либо убитым потом на площадке.
Потом съеденным. Смотрите, все время работает, 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 повергает быка за быком. Потом выходит бык, ну, настоящий бычара, настоящий, выходит. 4 раза пробивает ему задницу, этому великому испанскому матадору Хосе Томасу Роману Мартино. Имя быка нужно, быка нужно. Где бык? Бык-герой, бык-герой этого боя, а никакой не Тореро, правда же?
Нет, неправда.
Великий бык,
нет.
Великий бык. Молодец.
Быка там съели.
В Испании ваших петербургских, тамбовских сажают, знаете про это? Вот сегодняшний коммерсант пишет. Испания разобралась с бандитским Петербургом.
Они тамбовскими, да, оказались все-таки?
Что Петербургом?
Тамбовскими, тамбовскими.
Петербургом?
Петербургскими, тамбовскими, тамбовцами.
Ну, вашим городом да. Правили тамбовские. Угу. Это
было время, недавно еще совсем.
А теперь что?
А теперь другие пришли, наверное.
Нет. Просто эти уже стали питерскими уже. И часть из них уехала в Петербург, и там с неодобрением их взяли и повязали, пишет сегодняшний коммерсант. Посмотрите, пожалуйста. Еще одна милая вещь, которую я хотел вам сказать. Повышение налога на табачную продукцию в штате Нью-Йорк 1/4 увеличило число желающих бросить курить. Представляете
там
себе?
Там же и так очень дорогие сигареты.
Теперь пачка стоит $10. Но все равно на Бруклине, это между нами, если вы захотите, на Бруклине, там есть все равно такие вот грузовиками привозят наши. Нашим, и можно купить существенно дешевле, и это с того же конвейера, но как бы вот обманывают американское государство без акцизов.
Интересно, если у нас подорожают сигареты таким искусственным путем, бросят ли люди курить, или это никак не воздействует на них?
Это интересно вот почему. Потому что смотрите, что произошло в Нью-Йорке. В Нью-Йорке в 4 раза возросло количество желающих бросить курить. Как это и рассчитывается? Они звонят в специальную службу, те, кто бросит курить, хотят вот так правильно. Они звонят в специальную службу, специальный телефон доверия, и им там сильно помогают, и очень хорошо. Значит, как только цену увеличили до $10 за пачку, а было, насколько я понимаю, тоже немало, там $7, наверное, было. Ну вот. В 4 возросло количество людей, которые звонят по этому телефону, понимаете? Это удобнейшее из населения американское. Вот что вы об этом думаете? Смотрите, им послали прямой сигнал, что, ребят, курить будет для вас невыгодно. Вот их ответ, он абсолютно законопослушный. Их ответ, он абсолютно такой вот, как бы вам сказать, это удобное население.
Они очень подчиняются.
Это удобная страна с удобным населением, с удобными властями, с удобным всем.
Почему же мы живем здесь, а не там?
Почему? Потому что мы неудобные люди сами по себе. Я не знаю, я бы не подчинялся, я бы наоборот стал что-то делать, понимаете? Если бы мне вот так явно власть толкала, меня бы толкала власть так явно к какому-то решению, я, безусловно, ушел бы в Сибирь или еще куда-то, но я бы не стал подчиняться.
Ну как, вот мы только что сейчас обсуждали тему, что в машинах запретят курение. И сразу же пришли к альтернативе, что тогда начнут за рулем есть, предположим.
Ну да.
Или посылать СМС.
То есть американцы исключительно удобная нация. Они вот ровно так, как на них воздействуют, они предсказуемо реагируют, понимаете? Вы можете точно понимать, что если вы... Они как металл с некими свойствами, вы точно понимаете. Если американцам сказать там «А», они отвечают, например, «Б». Ну, это точно понятно, так удобно ими править. А вот русские наоборот, если ты ему говоришь «А», они, например, говорят «Я». Ну, непонятно почему, но непредсказуемо. Или «О». Ну, и спрашивают, почему? Он говорит, не знаю. Вот, это существенно снижает управляемость и удобство управления.
Сильная рука, в общем.
А? Нужна?
Сильная рука, да.
Президент Татарстана всерьез опасается великорусского шовинизма, вы знаете об этом, да, выступление президента Ментимера Шаймиева. Такое оно очень, очень серьезное и очень эпохальное в том смысле, что при позднем Путине, скажем так, после Беслановском Путине, я бы сказал, абсолютно невозможно было услышать подобное выступление. Такое выступление — это знамение новых времен или это предотставочная, вот перед отставкой, как бы это сказать, когда уже трава не расти, когда уже абсолютно все равно, когда уже человек не держится за место, а уже понимает, что его сняли. Думаю, он может такие вещи говорить. Либо человек понимает, что время изменилось, и такие вещи можно говорить безнаказанно.
Может, просто еще человек знает себе цену, потому что он с 91-го года глава Татарстана.
Ну, он знает себе цену, но он знает себе возраст.
Просто и не снять, ну и что?
Но он знает себе и возраст. Может быть, наоборот, уже снять, и поэтому он говорит все, что угодно. Смотрите, что сказал Ментимер Шаймиев. Несколько вещей. Он всерьез опасается великорусского шовинизма, но это ладно. Дальше он сказал, что отдача, ответ был бы, если бы был великорусский шаман. Я попробую перевести с очень обтекаемого языка Ментимера Шаймиева на язык тезисов. Если будет великорусский шовинизм, ответ будет сильным. Ответ этому великорусскому шовинизму. Раз позиция. И вторая позиция. Нужно вернуть выборы губернаторов регионов. Вот, вот две позиции, которые он заявил. Эти вещи заявил смело, заявил таким образом, что вся пресса на это обращает внимание. Несмотря на то, что это было в субботу, ну, ближе к вечеру, все-таки вся пресса продолжает это обсуждать. Я предлагаю это обсудить и вам тоже.
Давайте.
Это что? Это движение Шаймиева, это такая вот предсмертная песня, это перед тем, как уйти, он позволяет себе. Или это знамение времени? Теперь это можно обсуждать.
Ну, странно, что он делает это заявление только сейчас, особенно в том, что касается выборов губернаторов, руководителей регионов.
И вообще, вам нужны выборы или нет?
Когда их отменяли, такое было впечатление, что все соглашались.
Нет, ну, тогда же ужас был, всех закошмарили сначала, как вы думаете. Тогда нельзя было не соглашаться. Ситуация была такая.
Путин... Ну, как раз тогда и надо было не соглашаться.
Нет, тогда нельзя было.
Чего?
Нет.
Ну, задним путем.
Путин сыграл, он же вышел после бесланской истории, после захвата школы. Он же сыграл очень точно. Он сыграл так, что это вообще не лечится. То есть, если бы вы тогда возражали Путину, то вышло бы, что вы как будто на стороне захватчиков школ. То есть, вы как будто вместе с ними, морально-политически. Правда же? Он же выходил с абсолютно траурным, серьезным лицом и говорил, что вот выборы будут...
Ну, хорошо, но было же понятно, что это какая-то игра.
Нет.
Значит, люди серьезные наподобие
Нет.
Шаймиева.
Да, люди серьезные наподобие Шаймиева понимают это, но они не могут выйти в зал и сказать, эй, зал, вы понимаете, что эта пьеса вовсе даже не настоящая? Они не могут так сделать.
Они каждый раз ждут окончания пьесы и начала новой.
Конечно. Это начало новой пьесы или это Шаймиев уходит? И вообще, вам нужны выборы губернатора? Хотите проголосуем? Давайте проголосуем. Да, запросто.
Попробуем.
Запросто проголосуем. Секундочку. Значит, мы сейчас заведем эту голосовалку, потом запустим специальную музычку и расстанемся на короткое время, чтобы люди поголосовали. Да? Все,
да,
нажимаем старт.
Поехали.
Старт. Все, поехали. 660-0113. Мне нужны выборы губернатора. 660-0113. 660-0114. Мне не нужны выборы губернатора. Напомню, что это же был расцвет тоже коррупции дикой такой вот. Это тоже было промывание мозгов, это было, представьте себе, это было раздолье пиарщиков, которые в пользу своих кандидатов, как сумасшедшие, вас агитировали. И одна была только прелесть, что люди для того, политики для того, чтобы обмануть вас, приходили к вам. А теперь они приходят в Кремль.
Ну, то есть они как-то боялись все-таки народ, опасались его.
Ну, как бы нет, но они старались вам нравиться.
Ну, вот там ты делаешь.
Другое дело, что мы подозревали их в лживости, и тогда мы и тогда думали, что они лживые.
То есть мы могли влиять на их действия.
На их риторику, скорее, чем на действия.
Почему?
На их риторику. Нет, на их риторику.
На действия нет?
На действия, в общем, совсем опосредованно. Но мы могли влиять на их риторику, и когда они хотели получить сладкое местечко, они охмуряли нас, пусть даже лгали нам. И это страшно почетно. Теперь они лгут не нам, а вовсе какому-то чиновнику в Кремле. Вот в чем дело. И это, конечно, обидно. Вам нравится, когда вас охмуряют или когда кого-то охмуряют?
Когда кого-то, конечно.
Наоборот, должны когда вы... Кого-то. Когда вас должны вы радоваться. Вы не понимаете,
нет,
в рамках демократии. В рамках демократии. 660-0113. Итак, 660-0113. Вам нужны выборы губернатора. 660-0114. Нет, не нужны. Расстанемся на короткое время и обсудим после рекламы.
Вот новый разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
10.20 мы продолжаем. Еще он сказал о том, что президент не должен распускать законодательное собрание региона, потому что это избранные люди, люди, избранные населением региона. Почему президент и может их распространять? Это неправильно, сказал Шаймиев. Вообще он много таких революционных вещей, довольно жестких вещей, которые прежде были абсолютно бы нетерпимы. То есть я себе представляю, ну, представьте себе 2 года назад вот такое выступление Шаймиева. Нереально. Ну,
мне кажется,
нереально.
Что Шаймиев так более или менее всегда позволял себе высказывание чуть больше, чуть больше, как такой старейшина властный.
Это когда было?
В России.
Когда? Ну, последнее высказывание Шаймиева, вот такое, которое вы могли бы отнести чуть больше.
Сейчас я не вспомню, но от него всегда оставалось впечатление, как от человека, который может
что-то
себе позволить чуть больше, чем другие, да, который что-то знает, да.
Я не помню жестких.
Чуть более информирован. Он
ну да, нет.
Очень давно во власти.
Нет, но это таинственный вид, таинственные слова, нет. Так жестко он не высказывался. Так жестко он не высказывался, я бы даже сказал, с 90-х. С 90-х он так не высказывался ни разу. Хорошо, поехали. 363-3659. 363-3659. Говорим об этом и голосуем вовсю. И смотрим, чего происходит. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Так, я Алло. Нажал.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
доброе
как
утро.
Вас зовут? Здравствуйте.
Наталья.
Да, Наталья.
Сергей, вы знаете, мне кажется...
Откуда вы Наталье звоните?
Я из Москвы.
Ну, хорошо, не обижайтесь, пожалуйста.
Значит, я не хохлушка, я казачка донская. Я хочу сказать, что Шаймиев знает, на кого он делает подобное высказывание.
На кого?
Потому что ваххабиты там процветают в полный рост, и это реальная проблема.
Он старается понравиться ваххабитам. Спасибо, это точка зрения. Отлично, дальше. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, алло,
ничего.
Это робот.
Да, это робот, этот робот я.
Вот человеческий
теперь
голос.
Теперь и вы робот. Вот теперь и вы робот. Это был ваш голос.
Мой, да?
Да, вы оказались роботом. Я давно биоробот, а вы с сегодняшнего дня, поздравляю.
Хорошо.
Поехали. Значит,
здравствуйте.
Так. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Сергей. Это Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, Сергей, я тоже разделяю мнение вот предыдущего звонившего женщины, что, скорее всего, настроения такие вот националистические, они превалируют там и поэтому там, в Казани. Поэтому он позволил себе такие высказывания.
Ну, послушайте, значит, он же взвешивает, кому лучше нравится. Давайте предположим, давайте исходить из вашей позиции, что Шаймиев выбирает чемпиона, что Шаймиев выбирает того, кто победит. Шаймиев выбирает из осторожности сразу победителя. Значит, он считает, что его националисты это и есть грядущие победители в политическом процессе региональном?
Не думаю. Просто такая же позиция процветала и на Кавказе в свое время, в 90-х. Поэтому тамошние лидеры они могли позволить себе такие высказывания в свое время. И здесь вот то же самое.
Если идти за вашей точки зрения, то следует принять точку зрения, что он больше не боится Кремля. Правда же?
Ну, не столько не боится, сколько наверняка вам известно, что «Единая Россия», она имеет несколько клубов, где...
Один из них ваххабистский?
Нет, не надо передергивать, утрировать.
Я не передергиваю, я уточняю, если вы обратили внимание. Я уточняю.
Я отвечаю, нет.
Нет, спасибо большое, спасибо. Хорошо.
Спор «Единой России» сразу зашел.
Передергивать. Я просто уточняю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
А как вас зовут?
Меня зовут Вадим, я из Москвы звоню.
Очень приятно, Вадим.
Давайте.
Вы знаете как, Сергей, мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Дело в том, что он говорит реальные вещи, основываясь на реальные факты, да. Вот если посмотреть, например, состав руководящей страны, там Тумы и так далее, там вот ведь национальным меньшинствам очень мало дается места и так далее. То есть у них права ущемлены. То есть человек — это реальные вещи. Зачем ее утрировать?
Так нет, никто не утрирует. Мы спрашиваем,
почему он делает это ваше такое заявление, во-первых. И, во-вторых, мы спрашиваем, вам нужны выборы в регионах прямые?
Нет, прямые выборы не нужны. Выборы должны быть выборами. То есть народ должен...
Покривее, то есть лучше. А вы из Казани, правда?
Нет, не из Казани.
Я просто подумал, что вы защищаете эту позицию, потому что... Нет. Откуда вы родом?
Вы знаете как, такие люди, как Шаймиев, они нужны России. Это реальные люди. Они, их интересует судьба России.
Но никто же против Шаймиева здесь не
Спасибо.
Значит, нужно другое тут искать.
Спасибо, спасибо. Мы другое...
Что-то Вадим решил, что мы нападаем как-то на Шаймиева, этого нет у нас в программе, по-моему.
Пока не было, но давайте нападем для того, чтобы не зря нас осуждали. Давайте уже нападем на него, господи, что ж мы не нападаем?
Было бы с чем.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Борис.
Да, Борис. Почему Шаймиев делает эти заявления именно сейчас?
Это тактика старого лиса, я бы назвал бы. Почему? Потому что то, что вот Татарстан и Казань выиграли универсиаду, поднялись шансы у мэра города. Он молодой, красивый, перспективный. Вы понимаете, да? А когда Шаймиев говорит о том, что он хочет пойти на выборы, то у него здесь политических шансов больше, чем у молодого мэра.
Это безусловно так, да. Значит, он думает, что его не переназначат? Он начинает, начинает остро играть, потому что чувствует отставку, вы думаете?
Естественно, естественно. А потом, вы понимаете, он все-таки как бы является аксакалом среди губернаторов. И такое вот, и все губернаторы, которых даже сегодня назначили, если они завтра пойдут на выборы, естественно, они выигрывают.
Теперь он не боится Кремля вдобавок?
А что боятся, вы понимаете, бросив этот призыв, он в то же самое время вставляет клин между Путиным и Медведевым.
Ну
ух
вот,
ты, как, значит, то есть такая игра нет, прямо.
Нет,
ну а что такое? Это старый человек, умный нет, очень.
Нет, Борис прав. То есть человек, который, если и когда его следующее назначение не зависит от Кремля, а именно он получил четкие сигналы, что от Кремля назначения не будет, начинает остро играть. Он играет не только у себя, конечно, этими заявлениями, которые сделаны сейчас. Он играет в очень большую широкую игру и в Кремле, и в Единой России, и в Татарстане. И эта заявка для всего мира очень интересная. Конечно, конечно.
Другое дело, последуют ли за этим действительно изменения в выборах губернатора? Или они вновь будут назначены
по-прежнему? Смотрите, если и когда его сейчас уберут, то это будет за эти заявления. Если и когда кто-то вернет выборы губернатора, то это будет потому, что Шаймиев сказал.
Вы думаете так, а не наоборот? Не потому, что Шаймиев знает, что это сделает, и поэтому он сказал.
Может быть, он предваряет, конечно, но это будет потому, что он сказал.
Ну, как-то я не услышала по звонкам наших радиослушателей, что выборы нужны.
А что у нас наголосовалось? Скажите, что наголосовалось? Вот, может быть, мы обнаружим это в голосовании? Может быть, они нужны?
Голосование вроде бы нужны.
85,9%. 85,9% наших слушателей хотят, чтобы выборы были. Я думаю, что в связи с тем, что у нас слушают огромное количество людей в двух столицах. Может быть, это связано с раздражением того, что мы здесь лишены возможности выбирать.
И в Казани тоже нас слушают.
И в Казани тоже нас слушают, да. 14,1%, 14,1% полагают, что выборы нам не нужны. Высказывание Шаймиева, возможно, согласовано с «Единой Россией», Айдар из Казани. Ну вот, и он знает опять, что его выберут. Да, конечно, да, что да, его да. выберут.
Александр из Казани.
И мы не будем объяснять, почему. Может быть, потому что он действительно номер один, а может быть, потому что номера два просто не существует, и поле выжжено. Неважно.
Ну вот еще Владимир пишет из Казани, что нарушение выборного законодательства происходит, как правило, на региональном уровне, и поэтому выборы губернаторов сейчас нежелательны у нас в Татарстане особенно.
Хорошо. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, манипуляции. Да, Алексей. Чего хочешь? Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Москвы. Я считаю, что здесь лежит в основе экономические причины. В связи с тем, что у Шаймиева заканчивается срок, и он не сможет передать кому-то по, скажем так, по наследству или по своему человеку управление экономикой региона. В связи с тем, что сейчас Ростехнологии передаются контрольные пакеты акций татарских предприятий, располагающих на территории Татарии, там, в частности, допустим, КАМАЗ. Раньше этим управляли местные власти, а сейчас это будет передано в центр, то есть фактически экономические рычаги уходят, и поэтому вбрасывается некий такой тезис, что если сейчас будет этим всем управлять кто-то из центра, то возможно какие-то волнения на почве националистических настроений.
Давайте согласимся с вашей... Я тоже готов и рад согласиться с версией о том, что Шаймиев начал остро играть, потому что за счет неострой игры он не может сохранить позицию.
Да?
То есть единственный способ сохранить позицию – это играть остро. Но вы полагаете, что он услышал какие-то сигналы о желательности возврата к выбору губернаторов и стал так говорить? Или...
Я не думаю, что позиция возврата губернатора здесь является основной. Основной является то, что в субботу был подписан указ о том, что будут передаваться пакеты, государственный пакет в управлении Ростехнологии господину Чемизову.
Утром. А вечером он уже выступил.
Ну, а уже начинаются какие-то движения. То есть я думаю, что это вполне такое связанная вещь.
Он выиграет или нет, как вы думаете?
Я думаю, что нет.
Нет. То есть он будет играть остро, и его как бы за это снимут, и...
Нет, его никто не будет снимать. Зачем? Никто...
Ну, не переназначат.
Ну, да, я думаю, что, естественно, не переназначат, потому что...
Не переназначат, и он будет показывать людям, что не переназначили за это, за его, ну, за его любовь к демократии.
Это будет хорошая, как бы, мина при плохой игре.
Спасибо. Хорошая мина при хорошей игре, я бы сказал, честно говоря, потому что играет он талантливо. Ну, поехали, теперь новости.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:35, это «Радио Эхо Москвы», право знать, разворотное эхо. Мы продолжаем с Ксенией Басилашвили. Ксения, вот интересная очень тема, которая поднята в сегодняшней прессе, в частности, в «Ведомостях», о том, что, ну, возвращаясь к министрам финансов «Большой восьмерки», которые обсуждали в этот раз спекуляции на нефтяном рынке отдельно, как отдельную тему, очень интересная тема, да, и есть, там вычисляли, каков же, какова же именно спекулятивная составляющая в современной цене на нефть, и ну, понятно, она огромна. В первую голову вот почему. Потому что если на $10 метается, мечется цена в день, а теперь вот такой порядок, что мечется цена на $5-10 в день за торговую сессию совершенно спокойно. Значит, это понятно, что это спекуляция, что это шарахание, не связанное с фундаментальными причинами. Но есть же и фундаментальные причины. Так вот, кто говорит, что в половину, кто на 30% говорит, что именно спекулятивная составляющая гигантская. Саудовская Аравия 22 июня собирается объявить, как будто, ну, пока спекуляция, о том, что она повысит добычу нефти, чтобы предотвратить вот это вот шарахание дикое, безумное, и что, куда мы идем, на $200 за баррель. Но, так или иначе, есть беспокойство для России очень большое. И беспокойство это связано с тем, что еще, что мы огромную часть своей валюты добываем именно через гидрокарбюранты, через нефть и газ. Есть и публикации о том, как мы торгуем с Китаем, например. В 2008 году Россия сохранит отрицательное сальдо в торговле с Китаем. То есть мы, по существу, стали великой энергетической державой, нет, великим энергетическим придатком Китая. 90% того, что покупает у нас Китай, сырье. Представляете? И доля готовой продукции, которую покупает у нас Китай, снижается катастрофически из года в год. Только 10% осталось готовой продукции. Мы энергетический придаток Китая, мы энергетический придаток, или великая энергетическая... Придаток. Великий. Ну,
здесь как раз, мне кажется, стесняться нечего, потому что при этом Китай промышленный придаток всего мира. Поэтому в данном случае почему бы не существовать в таком масштабе?
А понимаете, а что почетнее?
Что почетнее? Не знаю, может быть, почетнее быть, как Россия в каком-то смысле.
Они промышленный ремесленник всего мира. Они ремесленники всей планеты, да. Все сделано у них, ну или наверное, у них, да. Вот. А мы – место, где они набирают глину там для своих горшков, черепков, которые потом торгуют. Это, я не знаю, что лучше. Лучше все-таки работать хотя бы даже руками, если не головой. Головой работает Калифорния, руками работает Китай. А мы просто место, где они набирают сырье. Место, какой-то карьер, где они берут вот этот...
Они просто комары, которые сосут из нас кровь.
Да ладно. Вот как здорово. Хорошо. Смотрите, и все это может рухнуть очень скоро. И все это может рухнуть. Об этом говорит, кстати, в сегодняшнем The New Times Задорнов, бывший министр правительства, и об этом говорят все.
То есть то, что нефть может закончиться, это уже не новость совсем?
Не, она не закончится, нет. Вот она точно не закончится. Она закончится, но когда мне будет все равно, например. Понимаете?
Так или иначе она придет к
окончанию. Нет. Хорошо, давайте, 363-3659. Мы сырьевой придаток уже и Китая. И обсуждаются меры, экстренные меры по обузданию цен на нефть. Что это означает для нас? 363-3659, буквально пару звонков. Я хотел бы
что
понять.
Это означает, что Китай нас съест?
Когда?
Нет, ну а что это может означать в принципе?
Что если упадут цены? Что если упадет американская промышленность? Они станут меньше делать вообще? Они будут меньше в нас нуждаться? То мы профукаем просто еще раз. Послушайте, был такой период в 70-е годы. Был период, когда все стояли на коленях перед нефтяными странами. Все, весь мир. Понимаете? И этот период был использован некоторыми для модернизации странами. Но мы тогда этот период пропустили. Мы не использовали его для модернизации. Мы купили дивные финские бра, которые я повесил себе на кровать. Знаете, финских товаров вдруг появилось в конце 70-х годов чертовски много. То есть мы взяли эти денежки, сделали две вещи. Построили самые большие танковые армии в мире, танковые армии, которым суждено было потом ржаветь. на полигонах. И купили финский ширпотреб. Вот и все, на этом закончилось нефтяное счастье. Сейчас второй раз, кажется, пропускаем или уже пропустили?
Мы уже построили поселки, даже небоскребы появились.
Посмотрим, посмотрим. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Добрый день, Сергей.
Да, здрасте.
А меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Знаете, есть такой взгляд на жизнь, что при 20 долларах за баррель Россия является сырьевым придатком, а при 120 долларах это мир промышленный придаток России.
Вы считаете, что это так?
Ну, есть такой взгляд?
Есть такой взгляд, есть такой взгляд. Есть также взгляд одного из наших слушателей. Прежде, когда-то, может быть, года полтора назад, мы обсуждали тему нефти и зависимости от нее, и он сказал мудрую вещь. Он сказал, у нас 17 миллионов квадратных километров, а миру всегда что-то нужно будет. Вот что-то, да? Например, не нефть, а, например...
Ну, разумеется, какой-то... Да. Все, что потребуется миру, рано или поздно найдется в России. Правильно?
Вот именно. Он сказал, например, нефть будет однажды не нужна, но зато понадобится песок, так у нас его больше всего в мире. Или, наконец, понадобится глина, так ее больше всего у нас и так далее. Почему? Потому что у нас просто 17...
Больше всех?
Да, именно. Даже если камушки понадобятся, какая-нибудь галька, все равно ее больше всех. У нас.
Ну хорошо, Андрей, а что же здесь хорошего? То есть мы будем просто отдавать и отдавать, а при этом ничего не делать сами?
Ну зачем? Ну, рано или поздно что-то будет делаться.
Ну как что значит рано или поздно? Что значит рано или поздно? Я не понимаю этого.
Кстати, да. Страна постепенно растет.
Куда она растет?
Растет производство, растет ВВП, растут доходы.
То есть вы считаете, что модернизационные возможности не упущены? Не упущены.
Ну, они идут очень медленно, потому что в связи с большим монополизмом в стране и коррупцией. А так, ну, люди...
Когда доходы населения говорят, что растет, меня это совершенно убивает.
Растет,
растет. Растет, покажите
растет. Мне растет. Андрей, не уходите с линии. Андрей, сейчас я сумею убедить и вас, и Ксению. Мгновенно сейчас сумею. Сейчас. Не уходите с линии. Вы здесь? Вы с нами? Все отлично.
Да, да, я слушаю.
Смотрите. В грядущем году, в следующем году МРОТ сделается 4330 рублей.
О чем это говорит? Это говорит о том, что инфляция растет.
Так инфляция растет во всем мире.
Ну какая разница, во всем мире или нет? Зачем сейчас переводится на весь мир? Мы же про Россию говорим.
Послушайте,
мы говорим про инфляцию в России.
Слушайте, вот если рассуждать с точки зрения большой экономики,
давайте с большой
Россия
экономикой
не отвечает за эту инфляцию, потому что идет гигантская накачка мировой экономики за счет эмиссий.
То есть Россия как вообще ни при чем?
Нет, ну зачем?
Ну, следует так из вашего логики.
Хорошо, откуда берутся деньги в мире, Ксения?
Откуда берутся, Андрей?
Их
вы
печатают
знаете,
американцы, их печатают американцы, это понятно. А мы покупаем их инфляцию, это понятно.
Мы покупаем их инфляцию.
А кто виноват-то, послушайте?
Потому что Россия не может самостоятельно сейчас выполнять функции эмиссионного центра, правильно? Не потому знаю. Что мы просто-напросто покупаем доллары, за счет этого происходит эмиссия внутри страны, так ведь, насколько я понимаю?
Не уверен, что когда мы накапливаем все это в безумных стаб-фондах, которые вдобавок не пускают в Америку...
Сергей, откуда Центробанк производит рублевую эмиссию только за счет того, что покупает доллары США...
Андрей, ну почему мы должны признать свою вторичность? Вот так сразу легко.
Так сложилась, такая судьба. Вот так фишка легла. Вот последние 10-15 лет так легла фишка. Мы вторичны.
Но мы вторичные, мы признаемся, что мы живем в колхозе где-то в Калужской области,
а
где-то дядьки...
Для того, чтобы выбраться оттуда, нужно очень долго и упорно работать, вот и все.
Сделаться их учениками, прилежно покупать их доллары, их эмиссию.
Нет, зачем, да, но выход есть с другой стороны.
Подождите, Андрей, а как же работать, если мы будем просто отдавать? Я не понимаю.
Ну, в том-то и дело, ну, если, смотрите.
Не убедил.
Замкнутый круг какой-то.
Андрей, вот послушайте.
Замкнутый круг пока.
А в констатирующей части мы с вами согласны, а в постановляющей нет.
Ну,
а в постановляющей не согласен?
Свободная страна.
Спасибо, спасибо, отлично. Хорошо, разлучимся на минуту и пойдем дальше.
Вот новый разворот.
Не уходи. Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение, ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке. Как там его?
Понравилось? Пользуйся, не жалко.
Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10.44, сразу несколько статей, которые говорят о реформе нашей армии. Шаманов выступает, говорят о том, что сержантский состав должен быть целиком, весь сержант, все сержанты должны быть наемными контрактниками. Все это не очень получается, и будто бы деньги упираются, будто бы надо платить в 3 раза больше, потому что много незанятых позиций, невозможно набрать столько контрактников, невозможно их обучить при таком финансировании, жалуется армия. Но сегодня также много публикаций о том, что непонятно для чего. Непонятно, для чего вообще армия, когда ее нет концепции, когда нет точно поставленной доктрины, когда доктрина обращена там, к сдерживанию существу там, Соединенных Штатов Америки, то не очень понятно, как тогда, как это соотносится.
Для чего армия в принципе нужна?
Понимаете, армия – это идея, в общем, для начала. Да? Вот есть идея армии, а потом это армия. Есть идея и поддержка народа. Как это не смешно звучит, Андрей Родионов сказал, смешно, когда вы с Ксенией обсуждаете футбол. Правда? Но пока вы, Ксения, не будете знать, для чего нужна армия, и такие, как вы все, не будете знать, для чего нужна она, то есть у вас тоже не будет четкого понимания доктрины. Армии по существу не будет. Потому что армия – это не приспособление, это не механизм. Это функция, в том числе нации, не только государства. Не только государства, я настаиваю. Понимаете? И на этом фоне сегодня Ян де Хоп Схефер приезжает в Киев. И сегодня будут они решать вопрос. Вы знаете, что Схефер, Ян де Хоп Схефер, да? генсек НАТО, абсолютный сторонник форсированного, экстремально быстрого вступления Украины в НАТО. И небо Украины уже отдано НАТО, то есть небо Украины уже контролирует Альянс. А небо Украины – это совсем рядом с нами, это 700 километров на юг от Москвы. Это даже меньше чуть-чуть, да, 700 до Харькова, насколько я понимаю, а по прямой наверняка меньше. Я имею в виду автомобильную трассу. По прямой, наверное, меньше, 650, 600, сколько там. Ну вот, и уже они контролируют это небо. Дальше, наша Мукачевская там и остальные станции слежения уже натовские, им тоже передаются в Севастополе и в Мукачеве радиолокационные станции слежения. Отсылают сигналы не российским специалистам, а натовским специалистам. И вот эта ситуация с Украиной, вы думаете, должна поменять доктрину? Россия должна менять доктрину, военную доктрину свою, которая до сих пор базировалась на том, что РВСН хорошие, а все остальные вот воюют в Чечне. Вот по существу же в этом, да? То есть всему миру мы показываем свои ракеты ядерные, всему миру. А войска, наземные войска, сухопутные войска, главным образом существуют для того, чтобы воевать с террористами. Вот в чем, по сути, военная доктрина России сегодня. Следует ли ее менять в связи с приближением НАТО или наоборот, она уже тем более не нужна? 3-6-3-3-6. Чего?
Меня абсолютно запутали. Я пытаюсь понять.
Сегодняшняя военная доктрина России заключается в том, что войска нужны для того, чтобы гонять чеченцев или по Кабардино-Балкарии кого-то гонять. И вообще лучше всего, если это внутренние войска. Самое лучшее, если это дивизия Дзержинского. Правда же? Вот они нужны. Значит, нужны ОМОНы для того, чтобы гонять несогласных по Москве. Да. Несогласных по Москве. И ВВшники для того, чтобы гонять сепаратистов. Там и сям. А всему остальному миру мы, точно понимая свою бессмысленность, просто показываем на ракеты. И говорим, вот эта ракета, СС-18...
Если что, может.
Сатана. Но у нее разделяющиеся там туды-сюды, да? Потом мы стреляем в Камчатку откуда-то, и всегда попадаем в Камчатку, как правило, там, из какого-нибудь Берингового там пролива, нет, наоборот, из какого-нибудь Белого моря стреляем в Камчатку и попадаем. И говорим всему миру, вот в этом Это для вас.
Может, это и есть правильная концепция, когда войска, вся прежде всего, да, прежде всего внутренняя, а на какое внешнее отражение мы можем вообще сейчас, о чем можно здесь
говорить? Ну, давайте военных спросим. 363-3659, военные люди, скажите нам, пожалуйста, в связи с стремительным...
Воевать с НАТО, что ли?
Оглушительным, да, сближением Украины с НАТО, и в связи с тем, что Шаманов и весь новый генштаб, кстати, у нас же теперь, да, ну, новый глава генштаба, он должен разрабатывать, он же чем-то должен прийти.
Концепция.
Ну, конечно, он придет и будет по-старому, что ли, делать то, что ему завещали, ничего подобного. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете в генштабе?
Наталья Николаевна.
Наталья Николаевна, вы из генштаба? Нет, не может быть. Наталья Николаевна, голубушка. Я вас умоляю, я прошу. Знаете, военные, особенно генштабисты. Наталья Николаевна, у вас москвичка. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это здорово, но теперь скажите, как вас зовут.
Вы в эфире уже.
Екатеринбург.
Да.
Василий.
Вы в эфире, вот говорите, пожалуйста.
Вы военный.
А, значит, по поводу доктрины военной, что ли?
Ну да, конечно, конечно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я не военный, меня зовут Андрей, но я занимаюсь мировой экономикой. Еще много лет назад я прочел умное заявление о том,
да,
что нам достаточно взорвать водородную бомбу на своей территории, чтобы мира не стало. Поэтому никогда никто на нас не нападет, и нам не нужно втягиваться в очередной раз в военную гонку, строить опять огромную армию, танки, как вы правильно говорили, и все остальное.
Спасибо,
вы
но
тоже
возможно,
правильно говорите,
спасибо,
но
спасибо,
дело
спасибо
в том, что и нас тоже не станет,
дело
если
том,
мы
что,
взорвем эту бомбу.
Дело в том, что, уважаемый слушатель, дело в том, что, и Ксения, дело в том, что есть и такой способ ведения войны, просто дестабилизировать ситуацию. Они не обязательно должны, когда вы говорите, не нападет, это значит, не оккупирует. Конечно, никто уже теперь никого оккупировать не хочет, после того, как американцы военным образом, военной практикой доказали пагубность оккупации Ирака, например, операция в Иране, например, видится совершенно иначе. Просто дестабилизация страны, тотальная дестабилизация, введение управляемого хаоса, и все. И ни одного солдата на оккупационные силы не нужно. И не надо терять жизни. Поэтому если мы сами дестабилизируем себя, как вы говорите, взорвем водородную бомбу, то значит, вот и будет управлять.
А что и будет, то и будет, что нас не будет.
То и будет, что нас не будет, только всем назло. Да ну и что? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это Андрей из Москвы. Я могу
у вас говорить? Военный голос, вот слава богу.
Нет, у меня не военный голос. Знаете, у меня есть вопрос вот к вам в том контексте, о чем вы сейчас говорите. Вот у меня сын призывного возраста.
Да.
И я не могу ему это объяснить. Зачем идти в армию? Кого от кого защищать и так далее? Правда, не могу.
А это главный принципиальный вопрос. Это главный принципиальный вопрос.
Я не пойму. По-моему, это связано вообще с отсутствием всякой идеологии в стране, понимаете? Вот зачем армия? Вот от кого защищать? Вот.
Совершенно верно. И контрактная армия не спасет от этого.
Не
Если
не спасет.
Нет миссии, то армия — это место, где люди служат, где они предназначены для служения, понимаете?
Абсолютно согласен. Откуда, как быть-то? Это серьезно?
Если вы совершенно в лицо спокойно в Израиле спросите любого солдата, со смехом скажете: ребята, зачем вам армия? Вам любой, ну совсем любой, объяснит, что армия
защищать
просто...
Защищать свою страну, правильно?
Нет, ну просто завтра не будет армии, завтра не будет страны, завтра не будет нас, правильно. Физически не будут. Просто уничтожат, к черту возьми, физически снесут море. Значит, они понимают, что армия — это жизнь. Армия — это жизнь.
Как нам быть с нашими ребятами?
Предложите вы. Предложите вы. Какой концепт? Мы для чего? Мы в чем наша миссия? В чем служение? В чем служение современного российского военного? Высокое служение. В чем? Вы скажите.
Я не знаю.
А, я не знаю.
Я бы предположила, не знаю, в чем
я
сегодня служение, но я бы предположила идею армии, что армия — это воспитание элиты, элиты страны.
Вы знаете, мне кажется, вопрос гораздо глубже.
Почему?
Вопрос глубже в том, что в стране...
То есть настоящая элита, не та, которая ходит на вечеринки в Кремль, а настоящая.
Нет, послушайте, в стране нет идеологии вообще никакой. Вот нет идеологии.
Нет миссии, нет смыслов, нет, страна утратила смысл. Вот об этом же речь. Ну хорошо, нет. Давайте хоть одного военного поймаем за погон. Сейчас схватим и скажем. Ну, товарищ офицера, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня Эльдар зовут.
Вы Эльдар, конечно, в армии.
Алло.
Да. Вы в армии?
Нет, мы...
Ну, давайте хоть одного военного послушаем, Эльдар. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут, сейчас я выключу радиостанцию.
Да.
Алло, вот, Сергей, знаете, вопрос...
Но вы-то в армии, я уже чувствую.
Да, ну, я бывший офицер.
Да.
Вопрос, зачем нужна армия, поднимают люди, которые реально не были ни разу в странах третьего мира. Потому что поразительный контраст. Существуют и страны четвертого мира. Африка, Латинская Америка, если брать богатые природными ископаемыми страны, но там ничего не принадлежит людям. И вполне вероятно, что и эта динамика может продолжиться на Украине и в других государствах. Вот и все.
А в наших государствах?
Наше государство хорошее, но нам просто выпало жить в период, там, длящийся уже несколько столетий, неразберихи, раздроблись. Вероятно, есть определенная какая-то национальная черта. Мы можем строить империи, но за это нас не любят, и достаточно тяжело удерживать эти империи.
Спасибо вам большое за звонок. К сожалению, время подобралось к концу. Все, мы выработали свое время, так и не выработав военной концепции.
Нет,
оставим
это
ГШ. Идите в ГШ тогда. Вот следующий начальник, генштаб. Вот новый начальник ГШ, Ксения Басилашвили.
Нет, освободите меня, увольте сразу.
Нет, не уволю, у вас еще погода.
Развернитесь, пожалуйста.